13.33 на часах нашей студии. Мы продолжаем дневной разворот. У нас новая тема. Будем говорить про коронавирус. Наталья Борисовна Вольтшмидт, замначальника отдела эпиднадзора, управления Роспотребнадзора в Пермском крае. С нами на связи по телефону еще нет. Леша нам скоро ее выведет. О чем же мы будем говорить? Ну, во-первых, у нас продление коронавирусных ограничений на месяц, да, и еще была интересная информация на днях вчера-позавчера на ленте Лента.ру. Роспотребнадзор рассказал о формировании двух российских штаммов коронавируса. Интересная история. Сразу возникает вопрос, насколько она опасна для нас, для пермяков, вообще для россиян. И тоже хотелось бы услышать какие-то комментарии о том, в каком положении сейчас эта вся история находится. В общем, Леша, как у нас на связи с нами? На связи. Наталья Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Борисовна, ну вот федеральные специалисты говорят о каких-то российских штаммах вируса. Вы можете нам простым языком объяснить, что это такое и насколько это опасно?
На территории Пермского края у нас организован молекулярно-кинетический мониторинг за штаммами новой коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день, по данным углубленных исследований, вот секвенирования так называемого, у нас выявлены в крае британские и южноафриканские штаммы. Вот те штаммы, о которых вы говорите, российских штаммов, на территории Пермского края не выявлено. Поэтому, к сожалению, такую детальную информацию мы не можем дать, потому что это требует еще дополнительных исследований и изучения.
Слушайте, а может быть, к счастью, получается, ведь нет нового вируса, нового штамма, и получается, как-то хочется выдохнуть?
Да, да, да. Но, к сожалению, есть другие, британские и южноафриканские штаммы.
А как вообще определяются те или иные штаммы? То есть, если человек сдал положительный ПЦР-тест, у него берется кровь на анализ и исследуется?
Нет, эти исследования проводятся на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора. В частности, наш край закреплен за Нижегородским институтом, и мы отбираем биологический материал от лиц, которые инфицированы, которые имеют положительный мазок на коронавирус, отбираем дополнительно по показаниям. К таким показаниям относятся... Это те лица, которые, я уже сказала, инфицированы, то есть имеют положительный анализ на коронавирус, прибывшие из-за рубежа, лица контактные с прибывшими из-за рубежа, лица с подозрением на повторное инфицирование и заболевшие с нетипичным течением заболевания. То есть когда-то, когда есть факторы настораживающие, от таких пациентов мы забираем повторный анализ и направляем в научно-исследовательский институт в Нижний Новгород, который проводит, как я уже сказала, дополнительные исследования, это секвенирование. И таким образом выделяются вот эти вот мутации вирусов.
Наталья Борисовна, вот эти вот мутации, это ввозимая история или это может все образоваться внутри страны, внутри региона?
Как правило, да, это все случаи завозные.
Слушай, а если говорить о Пермском крае, какой там, что можно сказать об этих штаммах? Какой у нас самый часто встречающийся?
Ну вот это 14 случаев британского штамма, один южноафриканский. То есть получается, что у нас преобладает британский штамм.
А чем он отличается от, не знаю, традиционного классического коронавируса? Ну, я слышал, это опять же тоже просто разговоры, которые требуют пояснения специалистов. Он более заразен. Что это значит?
Мы смотрим за клиническим течением заболевания у таких пациентов с вот этими новыми завозными штаммами. Но на нашей территории те пациенты, у которых выявлены вот эти изменения вирусов, они болели, в общем-то, традиционно, обычным образом. То есть заболевание не имело каких-то тяжелых последствий или особенностей течения. Но ученые, выявляя вот эти вот мутации, они следят за изменчивостью вирусов, и вот эти вот изменения, они как раз могут привести к тому, что вирус становится, да, более, скажем так, заразным, более как бы есть возможность заразиться от человека к человеку.
А что касается симптомов, становятся они более тяжелее или вот появляется какой-то такой массовый иммунитет, и тяжелых больных все меньше?
Ну вот среди этих заболевших с изменением вирусов было у нас 3 пациента с пневмонией, остальные все с ОРВИ, и течение, как я уже сказала, было типичное. То есть типичное для данного заболевания, такие же симптомы.
Наталья Борисовна, можно вас попросить последние данные по коронавирусу озвучить?
О количестве заболевших?
Ну да, количество заболевших, может быть, по регионам, может быть, вот о тяжести заболевания.
Да, вот я могу сказать, по Пермскому краю на сегодняшний день зарегистрировано 53 529 случаев заболевания. Прирост за сутки составил 103 случая. По регионам, ну, к сожалению, переадресую вас на сайт Роспотребнадзора, где можно получить всю исчерпывающую информацию.
Наталья Борисовна, а вот 103 случая за сутки, как эту цифру можно прокомментировать? Серьезное ведь снижение наблюдается, или не такое уж оно и серьезное?
Ну, я думаю, что несмотря на то, что снижение, безусловно, наблюдается, уровень заболеваемости, который регистрируется в настоящее время, не дает нам повода для большого оптимизма и не дает повода снять маски, расслабиться и так далее. То есть, безусловно, необходимо соблюдать все меры профилактики, в том числе масочный режим, и помнить о необходимости вакцинации.
Вот, кстати, давайте, если позволите, несколько слов уделим вакцинации. Вы ведь ведете статистику, сколько человек привито, и каковы следствия этих самых прививок? Отслеживаете ли вы какие-то негативные последствия как раз у тех, кто решился на этот шаг?
Безусловно, мы ведем такую статистику на сегодняшний день. Против коронавирусной инфекции первый компонент вакцины получило более 146 тысяч человек и завершили иммунизацию 81 291 человек. И надо сказать, что неблагоприятных последствий в поствакцинальном периоде, по нашим данным, не зарегистрировано. То есть, конечно, регистрируются реакции в рамках вот инструкции, то есть, ну, практически не бывает такого, чтобы человек поставил вакцину и не заметил, скажем так, этого мероприятия. То есть может быть повышение температуры, какие-то еще симптомы в соответствии с инструкцией, там боль в руке. Но вместе с тем мы уверены в этом, что тяжелых последствий после вакцинации не было зарегистрировано в нашем регионе.
А если смотреть на статистику по России, до вас какие-то доходили? Очень много, потому что спекуляции насчет все-таки вакцины. Я полагаю, что нужно развеять эту информацию. Были ли в России зафиксированы случаи?
Да, в российском масштабе, конечно, мы такой информацией не владеем.
Не общаетесь с коллегами?
Стараемся общаться, но просто о таких данных никто не сообщал.
Наталья Борисовна, а может быть, ну, должны быть данные о том, сколько вакцин, доз, прививок мы еще ожидаем, планы о том, сколько людей должны быть привиты в ближайшее время?
Да, вот всего в этом году мы планируем защитить с помощью иммунизации от коронавирусной инфекции более 1 400 000 человек. Поэтому вот такие планы.
Это по Пермскому краю, да?
Да,
вот,
да.
Тут сразу приходит сообщение к нам на Вайбер, вопросы, а со скольки лет у нас?
18 лет.
То есть детей не прививают, да, в этом нет необходимости?
Да. Нет, пока еще нету достаточных данных для того, чтобы...
О безопасности вакцины для несовершеннолетних?
Да, о безопасности вакцины для детей. То есть пока такие исследования только проводятся.
Угу. Слушайте, я не знаю, уместно ли вас спрашивать, но интересуются слушатели о том, как у нас обстоят дела с клещами. Я просто был у вас на сайте, видел, что начинает появляться информация о том, что пробуждаются эти членистоногие. Вы навскидку, я понимаю, что...
Да, ну вот так, если быстро сказать, то зарегистрировано 7 случаев присасывания клещей на территории региона.
Районы?
В том числе двое детей. Это кунгур и житель города Перми. Вот если говорить в ключе клещевого вирусного энцефалита, то сейчас тоже время, когда необходимо задуматься о вакцинации. То есть это касается особенно детей, потому что как раз против коронавирусной инфекции мы их не прививаем. И очень важно, имея запас вакцины в крае, то есть запас вакцины достаточный как для детей, так и для взрослых, помнить о том, что сезон клещевого энцефалита впереди, опасность встречи с клещом впереди, и задуматься как раз сейчас о необходимости вакцинации.
Слушайте, а сейчас еще разве можно ставить прививку? У нас вообще какие прививки от клещевого энцефалита бывают? Они же двухкомпонентные тоже, что-то, по-моему, весна, осень.
Да, вакцинация проводится с определенным интервалом, и по классической схеме она начинается в осенний период, вторая прививка, как правило, ставится весной, и потом идет ревакцинация через год и через 3 года. Но вместе с тем существует схема экстренной профилактики, когда вакцинацию можно провести с интервалом в 2 недели.
То есть сейчас можно обратиться в поликлинике по месту жительства сделать вот эту срочную как раз вакцинацию двухнедельную. Да. Она насколько дает защиту от клещевого энцефалита? Там как она выглядит?
Вот проведение первичного вот этого курса вакцинации, который состоит из 2 прививок, защитит на 70%. Ориентировочно.
Ну, в любом случае, нужно будет ревакцинироваться и задуматься о том, чтобы поставить себе долгосрочную прививку по схеме осень, весна, год, 3 года.
Да.
Наталья Борисовна, а вы сказали, уже 7 случаев присасывания клеща. Это много или мало? Вот если сравнить с прошлыми годами, о чем-то эта цифра говорит?
Теплый апрель.
Да, это, ну, говорит, в принципе, о раннем начале сезона, то есть в связи с установлением, ну, такой, скажем, теплой погоды, клещи тоже готовы, как говорится, к встрече населению.
Ну, у нас действительно достаточно ранняя весна сейчас имеет место, и пусть будет некоторое похолодание в ближайшие несколько дней. Я думаю, что теплый апрель уже определенную угрозу представляет. Слушайте, а у меня вопрос. Вот, кстати, количество зараженных клещей. Я слышал о том, что год от года растет, и количество присасывания этих членистоногих лишь увеличивается. Так ли это?
Ну, на сегодняшний день из этих 7 клещей 2 клеща инфицированы клещевым боррелиозом, и один гранулоцитарным анаплазмозом человека. Но по количеству клещей пока еще говорить рано, потому что сезон еще впереди.
Угу. Ну, считайте, если смотреть на статистику, из 7-3 это под 40%. Под 40%, да, и поэтому лучше задуматься о том, чтобы привиться. Но прививка защищает только от... одной болезни.
Да, клещевого вирусного энцефалита. Это самое опасное заболевание, которое переносится клещами.
Угу. Поэтому лучше не рисковать. Ну что ж, большое спасибо.
Напомню нашим слушателям, Наталья Борисовна Вольтшмидт, замначальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, была с нами на связи по телефону. Наталья Борисовна, спасибо вам большое.
Да, большое спасибо. Я просто обратился бы еще вот в качестве информации к к следующим данным. Наличие прививки, допустим, от клещевого энцефалита снижает риск развития заболевания до 0,1%. 0,1%. Все дачники, я не знаю, люди, у которых работа связана с пребыванием на свежем воздухе, в лесу, с травой, я думаю, что должны задуматься о собственной безопасности, раз у нас уже есть факты выявления. Еще раз напомним, кунгур и Пермь. Значит, что еще можно добавить к этой истории? Ну, вот, например, по поводу того, что мы говорили, то, о чем мы говорили в самом начале, говорили именно о коронавирусной инфекции. Несмотря на незначительное, но все-таки снижение количества заболевших, у нас еще очень высок риск распространение коронавирусной инфекции, прибегать и игнорировать меры безопасности совершенно точно не следует. И при этом тот же Роспотребнадзор, например, приводит такую статистику по состоянию на апрель месяц, на 20 апреля. В Пермском крае проведено порядка 1 769 000 исследований на коронавирусную инфекцию. Ну, по статистике, сколько мы знаем, нам наш эксперт называл количество выявленных и заболевших, переболевших, их порядка 56 000, да, если не ошибаюсь, на сегодняшний день. И пусть и Дмитрий Жебелев, да, наш постоянный эксперт в этой теме, член комиссии оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, говорит, что Пермь входит в число регионов с самой невысокой избыточной смертностью. Слово «избыточная смертность» здесь все равно присутствует. И в наших с вами силах обезопасить себя, просто соблюдая элементарные меры безопасности. Мы забыли совершенно про маски, и я думаю, что сегодня очень многие пренебрегают этими правилами безопасности, делать чего категорически не следует. Ну вот за прошлую неделю больше 5000 человек, кстати, вот мне подсказывают, да, тоже провели исследование на коронавирус. Ваш покорный слуга сдал ПЦР-тест. Да, накануне выходных. Нет, а мне это было необходимо для того, чтобы попасть в чистую зону при комментировании матча женского футбольного клуба «Звезда-2005». И он, слава богу, отрицательный. Но действительность этого теста всего 72 часа. Затем нужно сдавать снова. Я не завидую спортсменам профессиональным, которым приходится, и тренерам, и работникам спортивных клубов, которым приходится сдавать эти тесты постоянно. Один мой товарищ, оператор, который работает на массовых мероприятиях, тут как-то у себя в социальной сети опубликовал информацию, что у него уже, по-моему, под сотню сданных ПЦР. Да. Но пока более надежного способа выявления коронавирусной инфекции не придумали. Вакцинация нас всех спасет. Оставьте сомнения, ведь что бы там ни говорили хулители по поводу нашей вакцины, спутник Ви, их несколько поколений сейчас разрабатывается, самые авторитетные международные издания уже подтвердили высокую эффективность вакцины и ее относительную безопасность. Относительную я здесь подчеркиваю, потому что без всяческих последствий, как правило, вакцинация не проходит даже теми прививками, которыми мы обрастаем с самого начала нашей жизни. Они все равно дают определенный иммунный ответ, а поэтому ваше состояние, ваше самочувствие на короткое время, но может измениться, ухудшиться, но потом оно придет в норму. Не забывайте о том, что вакцинация – это одно из величайших достижений вообще 20 века, и игнорировать это, вот я к антипрививочникам сейчас обращаюсь, это не просто глупо, это преступно. Кого-то склонять в эту сторону совершенно точно не следует. Обратитесь к доказательной медицине, к международной практике. Да, бывают последствия негативные, это тоже возможно, но все-таки не забывайте, вы не чай выпиваете. Вот. Ну и вообще, в принципе, я бы всем порекомендовал озадачиться тем, что такое доказательная медицина, почаще заглядывать в бюллетень или бюллетени формулярного комитета Российской академии медицинских наук. Очень много интересного вы там для себя найдете. Друзья, будьте здоровы!